В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, любого вероисповедания, любой религии, верующий или неверующий, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, вопрос может быть трудный, даже желательно, чтобы он был трудный, который вас как-то запинает, который не дает вам уверовать, который каким-то образом вот вас держит вне, может быть, христианской веры. Добро пожаловать с вашими вопросами. И задавать их можно разными путями. Их можно оставлять на нашем сайте theos.media, theos.media. И можно оставлять их в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях. Можно отправлять мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, Сергей последний буквой, как русское «у». И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы, собственно, продолжаем выходить в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Мы вообще выходим в эфир благодаря вам. Вот эта передача, она существует благодаря вашей поддержке. Как ее оказать, вы увидите на нашем сайте theos.media. И там будет такая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту вот передачу, то это тоже возможно. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. Там вы увидите, как ее можно будет поддержать. Вот у нас уже есть вопросы. Александр, есть такой популярный материалист, нейробиолог в научно-популярной среде, Сергей Савельев фамилия. Вот он, словно сам, являясь истиной в последней инстанции, утверждает, что если влиять на определенные части мозга, делать надрезы, удалять какие-то участки, то таким образом можно влиять на нравственность человека, любовь матери к ребенку, логическое мышление, личность человека, поведение и так далее. Таким образом, он ехидничает, где ваше сознание и душа – это лишь мозг, материальный субстрат. Помогите как-то им отвечать. Можно ли ему парировать, что мозг по аналогии как процессор? Если повредить его, то и сигнал будет нарушен, также сознание и личность. Ну, в принципе, можно так сказать. Другое дело, что я бы сразу у него уточнил, вот это его мнение, которое он нам предлагает, оно сформировалось в результате его актов свободной воли. Понимаете, любое рассуждение, оно задействует свободную волю. Мы должны принять решение рассуждать об этом, а не о другом. Для того, чтобы я о чем-то мыслил, для того, чтобы я выстраивал какие-то аргументы, я должен из всех возможных опций вокруг, из всех возможных раздражителей, которые на меня валятся, я должен принять решение об этом думать. И мое мышление должно обладать определенной свободой от материального субстрата, потому что если мои выводы, которые сварились в моей голове, полностью определяются физико-химическим процессом в моем мозгу, это значит, что они не могут иметь логической ценности. Я бы начал с того, что материализм предполагает, что у нас нет свободной воли. Если у нас нет свободной воли, то никакая дискуссия невозможна, потому что дискуссия предполагает, что я приму решение ознакомиться с доводами оппонента, и, возможно, я приму решение изменить мою точку зрения. Если у нас нет свободной воли, ни то, ни другое невозможно. Но что касается еще повреждений мозга, насколько мне известно, все-таки повреждения мозга, они приводят не к повреждениям в нравственности. Они приводят к утрате определенных способностей, которые связанное с, ну, восприятием мира, например. И тут ничего нового с этими повреждениями нет. Человек может, не знаю, быть тяжело больным, у него жар очень высокий, у него мозг при этом плохо функционирует, это знали всегда. Под веществами мозг плохо функционирует. Есть там специальные способы нарушить работу мозга при помощи там холотропного дыхания, там подобных штук. То есть то, что мозг тесно связан с душой, это, конечно. Очень часто материалисты, которые критикуют христианские представления о душе, они исходят из ложного представления о душе, как о призраке в машине. Что душа, она как-то практически не связана с телом, примерно так же, как водитель не связан с машиной, он может эту машину покинуть и пересесть в другую. Машина сломалась, ну, водитель от этого только огорчился, но не сломался. Человеческая душа очень тесно связана с телом. И душа и тело, они работают в обе стороны. На меня воздействует состояние моего тела, и мозга особенно. С другой стороны, мое сознание воздействует на материю. Я вот сейчас разговариваю при помощи, там, я произвожу звуковые волны при помощи голосовых связок. Но это отражает мои мысли в моей голове. То есть существует связь в обе стороны. Существует эффект плацебо, например, когда человек исцеляется, потому что он в это поверил. То есть, конечно же, душа и тело тесно связаны. Конечно же, повреждения в мозгу, они помешают душе себя проявлять. Ну, вот грубый пример я приведу, помня о том, что всякая аналогия хромает. У меня был случай, когда у меня начал сыпаться жесткий диск на компьютере, и он не сразу умер, а он начал просто глючить. Там не открывались папки, вот я не мог... Там он зависал. В общем, как-то он себя странно вел, но при этом он... Это было результатом того, что там что-то сыпалось, какие-то происходили патологические процессы на самом носителе. Ну и значит ли это, что вся информация на диске, она полностью сводится к носителю? Нет. Просто информация на диске – это то, что этот носитель, то, что этот носитель использует. Повреждение носителя, оно оказывает влияние на доступность информации. Я не могу открыть эту папку. У меня виснет компьютер. Но информация и носитель не одно и то же. Или там в итоге мне удалось скопировать всю информацию и перенести ее на новый диск. И таким образом, эта же информация, она существует, может существовать на другом носителе. Она не является частью вот этого диска, который посыпался. Ну, или другой вариант. Вот картина, берем какую-нибудь картину, там, не знаю, Боттичелли «Весна». И там я эту картину видел в репродукциях сначала, напечатанных на бумаге, потом слайды я видел, потом я видел... На экране ее сейчас очень легко увидеть. Я никогда не был в музее Уффици, где она висит. Я никогда ее, соответственно, руками не трогал, да и никто бы мне не дал. Но если бы случилось такое несчастье, и разрушилась бы картина, которая висит в Уффици, какой-нибудь сумасшедший, не знаю, кинул бы в нее бутылку с кислотой, значило бы это, что... Картина – это только краски. Картину можно повредить. Вот если вы повредите краски, если вы повредите сам материальный носитель этой картины, то вы не сможете эту картину видеть. Она будет изуродована, она будет повреждена, она не сможет уже вот такое впечатление на вас производить. Значит ли это, что картина – это только краски? Нет, конечно. Мы понимаем, что картина – это не только краски. Мы понимаем, что краска – это носитель, при помощи которой вот художник он выразил там свои представления о прекрасном. Мы знаем, конечно же, что если мы повредим краски, мы повредим картину. Но картина не тождественна краскам. Даже если сейчас каким-то образом погибнет картина, вот как, которая висит в Уфице, в интернете сохранится большое количество ее фотографий в очень высоком разрешении. Вот там Google все это оцифровал уже давно. И мы сможем эту картину увидеть, мы сможем ее вывести на экран, мы сможем ее подробно рассмотреть, даже если ее материальный носитель погибнет. То есть материальный носитель и душа, личность человека не одно и то же. Мы сейчас находимся на таких вот материальных носителях, и эти материальные носители, если их повредить, наша душа не сможет себя проявлять. Там надо беречь здоровье, там надо ни в коем случае не употреблять веществ, надо следить, чтобы у вас не было стабильно высокого давления, это повреждает мозг. Мозг надо беречь, но ваша душа никоим образом не сводится к мозгу, точно так же, как картина, она не сводится к краскам. Так, и еще есть вопросы. Машах пишет, вы ассимилированный еврей, вы этого не знали, жили как язычник, вас увлекли в языческую религию христианства. Теперь вы знаете о своем еврействе, вам напоминают, вы можете сделать шуву, вернуться к еврейским корням, к Богу, к истинной вере, но вы не хотите, вы предпочитаете жить как благочестивый язычник, это не прокатит. С вас спросят на высшем суде, вы не отбрешетесь, вы не сможете сказать, я не читал Тору. Ну, как вам сказать? Я не могу сказать про себя, что я ассимилированный еврей. У меня бабушка еврейка, но я ее не видел. Она умерла, когда мама была еще ребенком. И у меня не было, вот я не присутствовал, не было еврейской идентичности, не было еврейской культуры в моем детстве. Я не могу о себе сказать, что я еврей. Я могу сказать, что у меня есть, да, вот еврейские предки, это да, и я этому рад. Но, понимаете, в чем дело? А где же, собственно, истина? В чем был смысл избрания еврейского народа? Еврейский народ, он избран для чего? В чем была его всемирная историческая миссия? Вот мы с вами согласимся, что еврейский народ избран Богом. В чем смысл этого избрания? Для чего? Вот, мы можем сказать, что да, вот много талантливых евреев, ученых, например. Ну, есть такое, но это не тянет на богоизбранность. Богоизбранность должна проявиться в чем-то гораздо более масштабном. И вот христианство говорит о том, что евреи избраны для того, чтобы в их среде воплотился Господь и Спаситель наш Иисус Христос. Он есть слава Израиля. Еврейский народ – это народ, удивительным образом отмеченный Богом. Почему? Потому что Матерь Божия еврейка. Потому что Бог воплотился от еврейской девы. Вот в этом слава Израиля. Если это отвергать, ну а в чем тогда? Для чего тогда был избран еврейский народ? В чем его богоизбранность? Научить все народы Торе, Тора распространилась по всем народам благодаря Иисусу Христу. Люди узнали о существовании еврейских пророков. Люди прочитали всю библейскую историю. Это оказало на них глубокое влияние благодаря Иисусу Христу. То есть, если мы верим, что еврейский народ избран, а он избран, это так. Мы должны ответить на вопрос, а почему, вот в чем это избрание проявляется? И в Новом Завете есть очень простой, логичный, понятный ответ. В том, что в еврейском народе воплотился Спаситель всех народов. Как это и предсказано ветхозаветными пророками. Если отвергать это, тогда не очень понятен смысл вообще избранности. Люба пишет, ученые говорят, что выход из тела – это иллюзия мозга, нет никакого выхода. Целая диссертация написана. Испытуемые даже картинок не видели, которые положили на шкаф. Просто много кто об этом рассказывает, люди уже в это верят. Как вам сказать? Люди говорят, понимаете, на чем основано это утверждение, что околосмертный опыт – это иллюзия, которую переживает мозг? Вот люди рассказывают о том, что они пережили околосмертный опыт и о том, что они видели свое тело со стороны. Таких людей достаточно много. Они не связаны какими-то интересами. При том, что существуют фантазеры и обманщики, они всегда существуют. Списать весь околосмертный опыт на фантазеров и обманщиков, ну, невозможно. Что касается картинок, то, понимаете, любая постановка экспериментов тут очень сложная, потому что люди не знают заранее, когда они начнут помирать и когда у них состоится выход из тела. Об околосмертном опыте сообщают примерно десятая часть людей, которые пережили клиническую смерть. То есть нам нужно попасть, чтобы человек у нас попал вот в эту десятую часть переживших околосмертный опыт. Этот человек должен в состоянии околосмертного опыта сказать: «О, я должен вот сейчас с этим экспериментом заняться, я должен слетать, посмотреть, какая там картинка». Ну, думаю, что такого рода проверка сталкивается с огромными трудностями. И если она не осуществляется, ну, я не стал бы делать каких-то поспешных выводов. Но, понимаете, тут очень много зависит от нашей предустановки. Материалисты никогда, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, ни при каких данных не согласятся, что сознание может функционировать вне мозга. Это будет означать крушение всей их картины мира. И это не вывод, к которому материалисты приходят. Это предварительная установка, которая не может быть никогда преодолена. То есть, когда они говорят, что выход из тела – это глюки умирающего мозга, это не вывод из данных. Это предварительная установка. Если человек-материалист, он будет именно так интерпретировать реальность, и он ее не сможет интерпретировать никак иначе. Я не материалист не потому, что околосмертный опыт. Околосмертный опыт – это хорошо, но это не краеугольный камень у меня в мировоззрении. Это не что-то, что для меня принципиально важно. Я не материалист, потому что материализм противоречит феномену сознания и свободной воли. Если бы материализм был верен, то все наши акты мышления и произволения определялись бы процессами в коре нашего головного мозга. Эти процессы определялись бы неизменными законами природы. Следовательно, у нас не было бы никакой свободной воли. Материалисты сами это признают. Вот есть книжка, я на нее писал целую такую статью, рецензию Роберта Сапольского, где он пишет про то, что нет никакой свободной воли, и не может быть. И на людей нельзя возлагать ответственность за их поступки, потому что в материалистическом мире все их действия предопределены бессознательными причинами. И вот если материализм верен, свободной воли нет. Свободная воля у нас, однако, есть. Это невозможно отрицать, потому что отрицание свободной воли есть сам по себе акт свободной воли. Следовательно, материализм ложен. А когда я признаю, что материализм ложен, что мое сознание, оно не сводится к мозгу, я не вижу никаких принципиальных проблем с тем, чтобы сознание отделялось от тела и функционировало отдельно. И поэтому я, в принципе, открыт. Я не вижу смысла отрицать реальность околосмертного опыта. Другое дело, что я не рассматриваю околосмертный опыт как что-то такое, на чем надо строить мировоззрение. Это некий дополнительный такой дополнительное подтверждение того, о чем мы знаем из других источников. Георгий, как насчет людей в далеких племенах, где совсем нет цивилизации? Что думаете по этому поводу? Думаю, что Бог, Создатель всех, имеет свою заботу и попечение о каждом своем творении. И что Бог ни с кем не обойдется плохо и несправедливо. Нам нужно думать больше о том, мы-то какой ответ дадим, потому что мне кажется, довольно бессмысленным ставить вопрос, что будет с неким воображаемым человеком, который себе помыслил, с каким-то воображаемым индейцем в джунглях Амазонки. С воображаемым человеком ничего не будет. С реальными людьми Бог будет разбираться по отдельности. Я должен решить, я-то какой выбор делаю по отношению к Богу. Вот Бог мне предлагает вечное спасение через Иисуса Христа. Я его принимаю или нет? Болели, умирали до грехопадения. Об этом свидетельствует структура эволюции, которая невозможна без смерти, свидетельствует антропология, биология, эмбриология, генетика и другие сатанинские науки. До грехопадения животные не были бессмертными. И Священное Писание не требует, чтобы мы верили в бессмертие животных до грехопадения. Я знаю, что есть христиане, которые вот думают, что животные до грехопадения не умирали. Это, ну, такая их позиция. Они ее могут разделять. Но я ее не разделяю совсем, и она не является чем-то обязательным. До грехопадения человека животные умирали. И я тут не вижу большой проблемы, потому что я когда читаю в книге «Бытия», например, когда совершается грехопадение человека, и там такие слова звучат: «И теперь как бы он не вкусил от древа жизни и не стал жить вечно». То есть там падшему Адаму заграждается доступ к древу жизни, и он по этому поводу не живет вечно. Оказывается, что он не обладал этой вечной жизнью изначально. То есть там не говорится, что Адам изначально обладал вечной жизнью, но вот как он пал, то он ее лишился. Нет. Он изначально еще не вкусил от древа жизни. И вот вечная жизнь – это то, что он должен был обрести, вкусив от древа жизни. Под этим толкователи понимают общение с Богом. Но он эту возможность провалил, он ее утратил. А даже Адам не был бессмертным до грехопадения. То, что животные были бессмертными до грехопадения, ну, я не думаю, что это как-то из Священного Писания прямо следует. Я себе не представляю бессмертного травоядного тигра. И это выглядит, ну, очень, выглядело бы очень натянуто. А вообще говоря, то, что животный мир, вот он, в нем есть смерть, ну, это есть в Библии, упоминается: львы рыкают от добычи и просят у Бога пищи себе. И это рассматривается как часть божественного творения, и человек этим восхищается, говорит: ну, Бог все очень хорошо устроил. То есть идея, что Бог создал бессмертных животных, а потом они вот пали. После грехопадения человека там появилась только смерть и хищничество. Я не думаю, что это в Писании есть. Для чего Бог создал человека? Просто и доступно не вашими христианскими фразами. Все-таки отвечу фразой. Для того, чтобы человек познал Бога и возрадовался ему вовеки. Бог, Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух очень-очень счастлив. Он блажен, как мы говорим в церкви. И вот он по преизбытку своей радости и счастья, он хочет поделиться этим с другими. Он хочет сделать других счастливыми. И он творит ангелов и людей для того, чтобы приобщить их к той вечной блаженной жизни, которой обладает он сам. То есть цель нашего сотворения, Бог нас сотворил для того, чтобы приобщить нас к той вечной блаженной жизни, которой обладает он сам. Для того, чтобы мы были его бесконечно счастливой семьей. И наша беда в том, что через грех мы отпали от этой жизни. И мы вот оказались в таком положении, где, как говорит в пьесе Альбера Камю «Калигула», люди умирают, и они несчастны. И вот человек призван вернуться к Богу, к той вечной блаженной жизни, от которой он отпал. Бог возвращает нас к этой жизни через Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И вот когда мы обращаемся ко Христу с покаянием и верой, Он дает нам вечную жизнь. Он возвращает нас к этой вечной жизни. Мы входим вновь в общение с Богом. И в вечности мы будем в этой вечной блаженной жизни. для которой мы созданы. Разве можно заставить себя поверить? Попробуйте поверить, что Земля квадратная, у вас не получится. В случае, что Земля квадратная, почему я не верю, что Земля квадратная? Потому что у меня, я поверил сообщениям других людей о том, что Земля, она имеет форму, ну, не совсем правильного, но шара. Я не видел Землю из космоса, я в космос никогда не летал. Я видел фотографии, сделанные из космоса, но всегда можно сказать, что это подделка. Есть общество плоской Земли, которое имеет своих сторонников по всему земному шару, и вот они говорят, что все это, значит, придумали. Для того, чтобы поверить, что Земля круглая, я должен принять свидетельство людей, которые об этом говорят. И, в принципе, этого можно не делать. Есть люди, которые не верят в то, что Земля – шар. Вера – это не что-то, знаете, вот из ряда вон выходящее. Мы постоянно проявляем веру. Мы постоянно полагаемся на какие-то сообщения, которые мы не можем проверить. Вы идете к врачу, врач вам выписывает лекарство. Вы понятия не имеете, как оно действует. Вы не специалист в этой области. Еще, может быть, это специалистам не вполне ясно. Они просто обнаружили, что действует. Почему действует, там механизм не ясен. Но так или иначе, вам это специалисты посоветовали, вы им поверили. Несколько лет назад я делал операцию на глазу. Мне сказали, что у меня разрывы сетчатки, и что если их не заварить лазером, то сетчатка может поплыть, и я могу остаться без глаза. При этом я не испытывал никакой боли, я не испытывал никакой тревоги, у меня ничего не видел, никаких пугающих признаков того, что у меня это вот есть все. Просто мне это сказали врачи, которые, значит, мне залезли в глаз. И они там что-то своими приборами просмотрели. И мне очень не хотелось делать эту операцию, потому что, ну, неприятно, когда у тебя в глазу копаются. Тут все рефлексы против этого восстают. Но я поверил, что врачи мне говорят правду. Я не мог этого видеть. Я не могу заглянуть, посмотреть свою сетчатку, осмотреть. Но я поверил. Ну, вот я пошел и сделал эту операцию. То есть мы постоянно проявляем веру. Это в этом нет ничего из ряда вон выходящего. Большую часть того, что вы знаете о реальности, вы восприняли на веру. Поэтому можно поверить. И это наш свободный выбор. В большинстве случаев мы его совершаем как-то, ну, почти не глядя. Нам-то нетрудно. Вера в Бога, она, конечно, предполагает более осознанный выбор. Но это выбор, который в нашей власти мы его можем вполне совершить. Почему церковь России поддерживала крепостное право? Понятия не имею, честно говоря. Не знаю, не изучал этот вопрос. Не знаю, так ли это, не знаю, почему это. Могу только сказать, что вопрос, который перед нами стоит, это вопрос не о церкви, это вопрос о Христе. Воскрес ли Христос из мертвых? И что нам в этой связи делать? Поэтому, ну, мне кажется, это просто не имеет отношения к реальности воскресения Христа и к истине христианской веры. Откуда вы знаете, что после смерти вы не окажетесь в мусульманском аду или не перевоплотитесь в тигра, как мясоед? Я это знаю, потому что я полагаюсь на Иисуса Христа. Я вполне веряю Ему мою жизнь, и почему именно Ему, я этот вопрос внимательно исследовал. То есть постоянно возникающая в атеистической публицистике тема, что все религии одинаково не обоснованы. Все религии – это одинаково какая-то чепуха. Они все одинаково взяты с потолка, одинаково все это фантазия. Это не так. Мы можем сопоставить притязания разных религий на истину. Это проверяемая вещь. Нужно просто потратить немного времени и усилий, чтобы в этом разобраться. вот истина христианства, она держится на том, что Христос воскрес из мертвых. И нам нужно выяснить, а насколько достоверно, что Он воскрес из мертвых, насколько мы это можем знать, насколько это проверяемо. И вот это проверяемо, знаете. У меня лежит на Азбуке веры целая такая длинная статья «Воскресение Христово и теория галлюцинаций». Как раз это рассматриваю, мы можем знать, что Христос воскрес с очень высокой степенью достоверности. И опираясь на это, мы можем придерживаться, принять христианское мировоззрение в целом. Угу. Почему Библия не содержит указаний на большой взрыв или на какие-то еще научные открытия последующих веков? Ведь тогда бы это доказывало, что Библия открыта кем-то, кто знает что-то большее, чем просто знали древние люди. Нет, это бы ничего не доказывало. Потому что большой взрыв – это теория, в которую вот более-менее поверили, которая более-менее утвердилась где-то, ну, с, может быть, середины 20 века. До этого эта теория Большого взрыва была бы, ну, воспринималась бы как просто ненаучная, и вот научная картина мира, она вообще меняется. Она меняется довольно быстро. Поэтому Библия не может соответствовать какой-то научной картине мира определенной эпохи, потому что, не знаю, 100 лет назад расовая теория была научной. Научные светила, вот реально, не какие-то фрики сумасшедшие, абсолютно научные светила. Вот Томас Гексли, он ученый, серьезный ученый, не фрик, он был расист. Причем он был научный расист, он считал, что это наука доказала. Он не был плантатор, у него не было какой-то личной заинтересованности. Но вот он считал, что да, наука доказала, что эволюционно чернокожие люди находятся на более низкой ступени. Эрнст Геккель, немецкий биолог, тоже выдающийся зоолог. Вот он, научное светило, он тоже был вообще расист. Он считал, что ценность жизни чернокожих гораздо ниже, чем ценность белых. И что существует там внутри белой расы еще градации. Вот немцы с англичанами – это высшая раса, а дальше уже пошли по нисходящей. Это считалось, что наука доказала. Это не было вот каким-то фричеством. Нет, наука доказала. Это биология. Это научные светила так были уверены. То есть наука могла, причем на широком уровне научного консенсуса, придерживаться каких-то ложных воззрений. И поэтому требовать от Библии, чтобы она у нас совпадала с наукой, ну, это довольно бессмысленно. Наука – это человеческий поиск знаний, поиск, который, но он очень неровный, люди ошибаются, складывается ложный консенсус, потом он уходит. Вообще история науки 20 века, она очень поучительна там. Биология особенно, люди. Была там программа евгеники, когда считали, что если стерилизовать неполноценных, то в следующем поколении у вас будет гораздо более гармоничное и здоровое общество. То есть наука может ошибаться сколько угодно. Привязывать Библию к тому, чтобы она нам вот возвещала какие-то научные истины за какой-то век, ну, это было бы, во-первых, невозможно, во-вторых, незачем. Библия нам не открывает научных истин, она не для этого. Библия нас вводит в отношения с Богом. Не доказала ли библейская критика, что автором Пятикнижия Моисеевой является не Моисей? Текст складывался постепенно на протяжении многих веков. Ну, конечно, он складывался на протяжении многих веков. Понимаете, я об этом узнал, по-моему, от отца Александра Меня. Но вот если я не путаю, я только-только, когда я пришел в церковь, только я обратился, я начал читать христианские книжки, и в них сразу пишут, что да, вот Пятикнижие Моисеева, оно складывается на протяжении там, какого-то периода в истории народа Божия, и что это не сел Моисей за свой ноутбук и не написал этот текст от начала до конца. Это понятно. Другое дело, что в истории ветхозаветного Израиля действует Божий промысел. И текст Священного Писания, он складывается в рамках этого промысла. И в Библии больше пророков, чем указано в заголовках. Текст формируется постепенно, да. Пятикнижие является Моисеевым в том плане, что это традиция, восходящая к Моисею, пророку Божию. А то, что все это было завершено, текст был завершен и отправлен в печать при жизни Моисея, нет, конечно. Нет, но это никак не ставит под вопрос его богодухновенность, понимаете? Люди часто берут какое-то, ну, очень наивное такое представление о Библии, и потом выясняется, что оно не соответствует действительности, там люди по этому поводу как-то в большие смущения приходят. Нет, Библия не упала с неба в готовом переплете. Библия формировалась постепенно, да, вот Ветхий Завет, он формируется веками. И это никак не ставит под вопрос его богодухновенность. Вы все время ссылаетесь на апостолов, которые рассказывают о воскресении Христовом, но они же лица заинтересованные. Гробовой тоже обещал воскресить. Ну, Гробовой-то обещал воскресить, но он же никого не воскресил. Тут даже нет никаких сообщений о том, чтобы он кого-то воскрешал. Вот что интересно, да, вот есть много разных культов, там, Сёка Сахара какой-нибудь, там, Куинцы и Баба, там, много разного рода ярких духовных личностей, которые собирали вокруг себя толпы последователей, которым приписывались чудеса даже, тому же Саи Бабе, но умерли и все. Никаких заявлений, даже заявлений о том, чтобы они воскресли. То есть, случай Христа, он уникальный. Когда люди говорят, а вот там в истории религии там вообще все это сплошь и рядом такое бывает. Нет, не бывает. Если просто немножечко почитать литературу, немножечко покопаться в теме, нет. У нас единственное сообщение такого рода, что у нас группа учеников Иисуса рассказывает о том, что он воскрес из мертвых, они видели его живым. Оно не находит никаких аналогий в других религиях. Это то, что происходит неким уникальным образом. Поэтому тут никакой параллели не возникает. Мы знаем, что воскресение Христово – это событие такое вполне уникальное. Ну и мы знаем, собственно, в каком-то намеренном обмане апостолов не обвиняет вообще никто из серьезных ученых. Обычно это пытаются объяснить при помощи галлюцинации, но вот я писал длинную статью насчет как раз теории галлюцинации, она лежит на азбуке веры. Может ли христианин заниматься рунами, например, наносить их на предметы, на одежду, на кожу? Нет, конечно, понимаете, руны – это... Ну, это гадательная практика, которая связывается с древними скандинавами, но там нет прямого преемства, потому что древние скандинавы, они не оставили после себя каких-то подробных текстов, и они не оставили после себя какой-то живой традиции, поэтому на самом деле вся эта современная рунология – это то, что люди придумывают прямо с нуля. Нет, не с нуля. То есть, у нас есть кое-какие сведения об этих самых древних скандинавах. Мы знаем, что у них были вот руны, мы знаем, как они выглядели. Мы знаем, что они эти руны использовали для гаданий и каких-то магических целей. Но мы не знаем, какая технология. Это все утрачено. И вся рунология, она придумана, начиная где-то с начала 80-х годов. Я немножко читал об этом. Там были попытки возродить рунологию при нацистах. Вот эти символы СС, сдвоенные молнии эти известные, это сдвоенная руна Зиг. И у нацистов был такой интерес вообще к германским древностям, и они там... Ну, особенно Гиммлер, там Гитлер не очень этим интересовался, а Гиммлер, он был такой вот оккультист, он очень все эти германские древности любил, и они там на 3/4 это придумали, А то, что сейчас мы имеем, это придумано на 95%. И это, в общем-то, относительно недавно придуманная магическая и гадательная практика. Про магические и гадательные практики надо сказать две вещи. Что, во-первых, они категорически отвергаются Священным Писанием. Не должен находиться у тебя гадатель, обаятель, вражия, чародей, вызывающий духов и вопрошающий мертвых. Вот эти практики, они отвергаются Священным Писанием. Первое. Второе, они бесполезны. Вот у нас за последние, не знаю, 5 лет, если мы посмотрим, произошло много событий в мире. Эпидемия ковида, вооруженные конфликты, там много чего. Вот. И все эти гадатели, обаятели, воржи, чародеи, астрологи, тарологи, рунологи и прочие оккультные специалисты, они этого предсказать не смогли. Грандиозные события, которые оказали влияние на судьбы миллионов людей, и где? Где бы кто-нибудь их предсказал? Из чего мы видим, что все это не работает. Но я еще раз подчеркну, что практиковать такие вещи – это грех, потому что, понимаете, отношения с Богом, они предполагают, что я ищу Его волю. Я хочу поступать по воле Божией, я хочу понять, что Он от меня хочет. Потому что я верю, что Бог меня любит, что Бог благ, что Бог свят, что Бог праведен, Бог премудр. Лучшее, что могу сделать для себя и для других людей, это покориться Его воле. Когда люди пытаются залезть в духовный мир с черного хода, как-то воздействовать на духовный мир при помощи каких-то манипуляций, ну, это совершенно обратное отношение. Когда, знаете, у Льюиса есть очень хорошая фраза, что в раю те, кто сказал Богу, да будет воля твоя, а в аду те, кто, кому Бог сказал, да будет твоя воля. И вот разного рода магия, гадания, вот, ну, руны в частности, не только они, там очень много разных методов. Всякие гадания – это попытка утвердить свою волю, что я хочу добиться могущества, я хочу сделать так, чтобы было все по-моему. И это абсолютно противоположное настроение христианской вере. Ну, я еще раз замечу, что это абсолютно точно не работает. Вот язычники со своей магией и гаданиями, они все проиграли. Они никакой им пользы это не принесло. И не принесет никому сейчас. Это просто абсолютно пустая трата времени, абсолютно пустая трата средств, если говорить чисто прагматически. И это грех, серьезный грех с точки зрения Священного Писания. Поэтому ни в коем случае этим не занимайтесь, займитесь чем-нибудь более осмысленным и полезным. Почему вы с такой насмешкой относитесь к сообщениям о появлениях инопланетян, чем сообщения о явлениях святых или ангелов лучше? Ну, тут зависит от картины мира. Но, как вам сказать, относительно явлений инопланетян, я не отношусь к этому с заведомой насмешкой. Я не исключаю того, что людям что-то являлось. Я, когда подробнее почитал про это, ну, возможно, совершенно реальный феномен. Опять-таки, я этого не исключаю. Я помню, когда мне было лет 10-12, наверное, была волна интереса к НЛО, это еще были глухосоветские годы, и люди передавали друг другу такие распечатки, сделанные на пишущих машинках через 5 слоев копирки, где там, по-моему, Ажаже его звали, он там рассказывал про эти свои, значит, изыскания. И я помню, как я видел, это называется лентикулярное облако, то есть линзовидное, и был уверен, что это летающая тарелка. И я видел как-то запуск ракеты, тоже был уверен, что это НЛО. Но возможно, что что-то реальное за этим стоит, и это феномен, связанный не с инопланетянами как таковыми, это феномен скорее оккультный. Потому что НЛО и уфология как такая дисциплина, это когда ты начинаешь об этом читать и пытаешься понять, что там происходит. Но видно, что это оккультное что-то. Это не инопланетяне, это какие-то оккультные феномены, причем феномены, известные очень задолго до космической эры. Есть такой французский исследователь Жак Валле, который первоначально думал, что это инопланетяне, а потом говорит, нет, не инопланетяне, на инопланетян это ни разу не похоже. Это какие-то существа из параллельных измерений. И Валли не христианин, но мы-то с вами вот догадываемся, что это за существа из параллельных измерений. И вполне возможно, они это какой-то реальный опыт. Другое дело, что это падшие духи, с ними не надо иметь дело. Категорически не надо иметь дело. Я не отрицаю возможную реальность феномена. Я не отрицаю, что какие-то люди могли пережить опыт, который они восприняли, что их реально вот брали на борт космического корабля инопланетного. Но я склонен согласиться с тем же Валле, что это не инопланетяне на самом деле. Что это, ну, кто-то вот другой. Поэтому я не смеюсь над этим. Я не утверждаю, что все люди, которые пережили такой опыт, они врут или фантазируют. Вполне вероятно, что нет, не исключено. Я думаю, что в абсолютном большинстве случаев люди принимают за летающую тарелку что-нибудь другое, ну, как я принимаю. Но я не исключаю, что какие-то там реальные духовные существа там могут быть, но в таком случае с этими духовными существами не надо иметь дело. Однако у нас нет того, что было бы параллельно свидетельству апостолов. Вот если бы у нас там, не знаю, полный автобус был похищен инопланетянами, и весь автобус единодушно свидетельствовал, что да, вот инопланетяне, и этих людей бы пытались заткнуть по каким-то соображениям, а они не затыкались, и нарываясь на очень серьезные неприятности, продолжали свидетельствовать, ну, я бы признал, что да, вот люди какой-то опыт явно пережили. То есть, явно нам не врут. Другое дело, тут же возникнет вопрос о том, как этот опыт интерпретировать, кто их там на самом деле похищал, где они на самом деле были. Но если бы мы имели дело с таким свидетельством единодушным, у нас не было бы возможности от него отмахнуться. Но такого свидетельства нет. Все свидетельства там, о похищениях инопланетянами, они носят все-таки, знаете, они исходят от каких-то больших групп людей. То есть, тут аналогия с апостолами просто не работает. Ну, и она не работает во многих отношениях, потому что апостолам не было выгодно проповедовать воскресение Христова, и ничего на этом не заработали. Людям, которые заявляют о том, что их похитили инопланетяне, им это выгодно, они могут очень хорошо на этом подняться, книжек продать, с лекциями выступать, неплохо прокормиться на этом. То есть, там, тут все-таки нет аналогии. И, знаете, очень часто атеисты, которые критикуют христианскую веру, они это делают при помощи ложных аналогий. И вот достаточно внимательно почитать, что, собственно, предлагается в качестве аналогии, чтобы убедиться в том, что эта аналогия не работает. Но я вижу, время уже подошло к концу нашего эфира. Большое вам спасибо за ваше внимание, за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но, увы, должен с вами прощаться до следующего раза. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.